Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. И в прошлую среду я обещал вам интересного гостя. Ну, я, в общем, каждую среду так обещаю. Я уже привык, и вот у нас Александр громко смеется над ситуацией. Вот. И гость взял и заболел. Позвонил мне, причем буквально часа за три, говорит, вообще чувствую себя плохо. Вот. И в итоге, значит, у нас сегодня диалог с вами, наши уважаемые слушатели, поэтому можете начинать звонить прямо сейчас, не дожидаясь какой-то исходной мысли, которая прозвучит, потому что исходной мысли какой-то сложной нету. Я готовился именно к тому, что придет человек, должен был прийти руководитель национально-культурной автономии Азербайджана. Вот. И у меня было много вопросов, мне было интересно, вот, потому что достаточно много событий, связанных с Республикой Азербайджан. Ну, вот так вышло, что человек заболел, это жизнь, так бывает. Вот, соответственно, сейчас я неспешной скороговоркой проговорю все наши контакты, значит, чтобы позвонить нам и пообщаться. Ну, к сожалению, только со мной, вот так уж вышло. 495-7373-948. У нас есть 22 минуты сейчас до новостей. И потом будет еще минут 25 после. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». И, соответственно, смс-ку, если вдруг захотите послать. Не знаю, кто сейчас это делает, но, возможно, есть такие люди. 925-48-948. Вот, а пока предварительно я в Телеграме у нас тоже написал, что если у кого какие-то вопросы, то звоните, задавайте. Вот, и люди написали уже 16 вопросов, я их буду потихоньку зачитывать, на них отвечать, и, соответственно, кто будет звонить, буду брать трубку. А вот у нас и первый звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим Викторович. Я хотел с вами поговорить насчет оплаты патента, да?
Давайте попробуем.
Вот, у меня есть приложение, очень актуально, да, сейчас. Это насчет... Вот приложение есть, да, многофункционального миграционного центра.
Ну, московского, вот. Видимо, Сахарова, да?
Да, да, Сахарова, да. Там есть личный кабинет у всех, всех. Но это должным образом не работает.
А потому что не так? Раньше обычно все
образом не работает. Я вам подчеркну, извините, что перебил. Потому что там оплаченные нами чеки, да, там не видны. А до пандемии, до ковида, этого видно было. Вот мы платим, и 3 месяца вперед платим, да, это регистрация, да, это все мы учитываем, да, но иногда бывает ошибаемся при расчетах, да.
Ну, это я понимаю.
Чтобы,
да.
Вот это, чтобы вот этого избежать, предлагаю, ну, сначала вам, а потом вы, ну, Сахарову, чтобы этого актуализировать, да? Сначала этот...
то есть нужно, ну,
дорабатывать, да, сайт, и сайты, чтобы видно было оплаты, да, сколько я месяц оплатил, да,
ну, подождите, да, ну, то есть, грубо говоря, надо сделать так, как было, да, до пандемии, правильно?
Вот именно, да, вот это я хотел сказать, вот вы правильно поняли.
Хорошо, Вадим, спасибо. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, у вас уже много передач, и накопилась определенная информация, которая, как мне кажется, уже требует определенного анализа и осмысления. Но вот у меня такой вопрос возник. Значит, у нас, видимо, уже достаточно большое количество мигрантов получили гражданство. Ну, бывшие мигранты, которые приехали сюда, получили гражданство.
Это 6 миллионов.
Ну, 6 миллионов – это уже очень серьезная цифра.
Да.
Вот, поэтому здесь уже анализ вполне себе оправдан. Скажите, пожалуйста, а вот в какие сферы они направляют свою трудовую деятельность? Давайте сферу услуг сразу исключим, все тут понятно, потому что первое приезжающие сюда, прежде всего, включается в работу по оказанию, значит, услуг ЖХК и что-то похожее.
Нет, абсолютно.
А вот, например,
нет,
те, которые приезжают сюда с деньгами, становятся, значит, ну, имеют возможность здесь что-то купить, став гражданином Российской Федерации. Вот куда они идут? Они идут в сельское хозяйство, они идут в торговлю. Они занимаются какими-то небольшими промышленными, значит, производством небольших партий промышленных товаров. Вот вы такой информацией располагаете, а если нет, будьте добры, пригласите, пожалуйста, кого-то в гости к себе, значит, в передачу, который бы мог только, ну, как-то объяснить, значит, постоянным жителям Российской Федерации вообще, где мы имеем теперь прибыток от мигрантов, которые стали гражданами Российской Федерации. Спасибо.
Спасибо и вам. Такой информации мы располагаем. Мы проводили в том году большое исследование. Вот. Но вы, когда задаете вопрос, вы не совсем правильно формулируете, потому что вы сразу вводите какие-то тезисы, что вот почему-то вы решили, что если человек приезжает, он сразу идет почему-то в ЖКХ. В ЖКХ трудится достаточно небольшой процент людей. Сфера услуг, именно если так формулировать широко, что сфера услуг действительно самая емкая в плане количества рабочих мест, это так и есть. Но ЖКХ там небольшой процент, то есть сфера услуг это все-таки в первую очередь это всякие сервисы, то есть это курьеры, это таксисты, это клининг, это официанты, это повара, то есть вот эта сфера услуг, она безусловно максимально, скажем так, максимальное количество иностранцев, которые приезжают, работают в этой сфере, и на самом деле, когда они получают российский паспорт, они особо-то обычно работу не меняют. То есть, может быть, они идут на какие-то более хорошие условия, может быть, они начинают работать более официально, там, платят больше налогов и прочее, но если человек, например, приехал сюда, ну, условно, представим какую-нибудь девушку, она там хороший повар, она приехала сюда, работает поваром, она иностранный гражданин, здесь она, допустим, получила квоту на РВП, получила РВП, продолжает работать поваром, получила вид на жительство, продолжает работать поваром, получила паспорт, ну и что, ей после этого сразу идти куда-то еще? Нет. Она востребован специалист, у нее работодатель, то есть с ним уже какие-то длительные отношения, то есть у нее есть какая-то там ее трудовая история. Вот, поэтому получение паспорта чаще всего не ведет к какой-то радикальной смене профессии, просто вот получил паспорт, все, новая профессия. Нет, такого нет. Но при этом, соответственно, люди, которые получили паспорт, они, ну, иногда бывают там чуть другие условия просят. Очень часто еще бывает, например, ну, берем стройку. Есть какие-то объекты, куда ни гражданин не может зайти. Вот там работают, соответственно, те же самые мигранты, но уже с российским паспортом. Так, сейчас мы еще поотвечаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Владимир Викторович.
Здравствуйте.
У меня два вопроса короткие. Я гражданин Узбекистана. Меня зовут Фархот. Работаю с 2009 года в Санкт-Петербурге. Вопрос такой, есть ли какой-нибудь сервис, чтобы мы сами могли доказать, что наша регистрация, да, так скажем, она на учете? Потому что бывает, нас останавливает, вот со мной часто бывает, что останавливает, одни скажут, что у тебя нету, то есть на базе, а другой, да, все хорошо. Вот, вот такой, чтобы убедиться, не то, что потом ходить куда-то там на отделение или где-то там это уточнить, а сразу на месте. Есть такое, нет?
Такого нет, к сожалению.
Нет, да?
Да.
А, другой вопрос. Если у нас все хорошо, все равно нас должны везти в отдел или можно на месте отпустить, хотя какой-нибудь административный штраф можно на месте протокол записать и отпустить, или все равно они должны таскать нас в отдел?
Тут на самом деле как, если вот просто говорить про какое-то одно нарушение, ну, допустим, вы, не знаю, там, сидите на детской площадке, пьете пиво, да, это нарушение, да, административный штраф. То есть, по идее, да, они могут его выписать, не обязательно вас везти в отдел, но в отдел почему везут? Проверить по отпечаткам. То есть у них с собой же нет вот этого устройства, да, чтобы проверить. А в отделе можно уже проверить. Вдруг вы где-то в розыске, вдруг вы где-то там еще какой-то нарушитель, вдруг вы под запретом, да, это еще что-то. Поэтому, если отвечать напрямую на ваш вопрос, можно ли на месте выписать протокол? Можно. Но при этом, если вы меня спросите, а вот законно ли, что они везут вас в отдел? Нет. Законно везут. То есть потому что вдруг еще какое-то есть нарушение, вдруг что-то еще, то есть тут никакого нарушения со стороны полиции в этом нету.
Хорошо, спасибо вам большое.
Да, всего хорошего. Так, продолжаем диалог с Мариной Николаевной по поводу сфер. Значит, по поводу сферы услуг, это у нас самое основное. Дальше идет у нас потом стройка. Вот дальше не помню, но у нас самая низкая занятость была как раз-таки сельское хозяйство. Так, сейчас еще. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Аграфина. Вот вы только что сказали, что если на детской площадке, то штраф. А у нас постоянно уже в течение 3 лет сидят, вот я знаю, армяне, и пьют пиво там.
Ну, тут смотрите, какой момент. А вот вы хоть раз позвонили в полицию, пожаловались на это?
Жаловались, многие жаловались.
И говорили. Не приезжают полицейские?
Нет, нет.
А вы в каком городе живете?
Ну, может, приедут, а потом уедут, и все. Они продолжают.
Вы в каком городе?
Москва.
Москва, очень странно. Ну, да, я рекомендую тогда, тем более, если такая ситуация происходит у вас регулярно, несколько вещей. То есть надо, соответственно, в любом случае написать участковому заявление, чтобы он разобрался, это первый момент. Следующий момент, на территории Москвы действуют ОПОПы, вот, пункты охраны порядка. Вот, то есть надо сходить в ОПОП с ними поговорить. То есть обычно там работают бывшие сотрудники, там участковые какие-то еще, они умеют вести диалог как раз с подобными нарушителями. И если не будет никакого толку, то, соответственно, жаловаться просто выше-выше по инстанциям. То есть если участковый не понял, вы пишете начальнику районного отдела, вот, если он не понял, пишите в округ, и, ну, достаточно быстро наводит порядок в таких случаях.
До свидания.
Да, до свидания. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. Уж если зашел речь, разговор про Узбекистан, у меня два так, наводящих вопроса и вопрос основной. Значит, по Узбекистану. У вас знакомых случайно не вызывает ли обстоятельства смерти Каримова каких-либо сомнений? И еще, помните, мы с вами говорили, что выходцам из КГБ Узбекистана там очень здесь благотворили в 90-е годы. Я читал, что очень благоволил им один чиновник из питерской мэрии. Про узбекскую диаспору в Питере вы не могли бы спросить? Какие-нибудь там есть какие-то, может быть, вещи, которые мы было бы интересно услышать, вот, допустим, в этом плане, переезда тогда, в 90-е, из Узбекистана туда, и как-то там знакомство, допустим, с замами Собчака. А вопрос у меня, знаете, что я на другом радио слышал, что вот одна россиянка за границей хотела школу при российском посольстве устроить, значит, дочь. Ей пришел ответ из посольства России, что в школу при посольстве России принимаются только дети командированных из российских министерств и ведомств, находящихся в загранкомандировке там. Скажите, а кроме МИДа, по вашим сведениям, какие ведомства посылают в такие загранкомандировки своих сотрудников отсюда?
Ну, как минимум, в любом случае же у нас есть какие-то структуры, которые связаны с безопасностью. Вот, потом у нас всегда при посольствах есть официальные представители. То есть, например, у нас есть официальный представитель МВД. У нас, может быть, официальный представитель какого-то еще там министерства, да. Опять же, я мало работаю с нашими консульскими там и посольскими структурами, потому что мы-то работаем как Федерация мигрантов внутри страны, и, соответственно, основная задача здесь. Поэтому вот если взять аналогию, например, посольства, ну вот основные, да, страны исхода мигрантов, то есть там Узбекистан, Таджикистан, там Киргизия, то есть вот я прихожу, вот посольские, да, дальше я понимаю, вот безопасность, дальше вот официальный представитель МВД, вот официальный представитель Минтруда. То есть, ну эти же все люди, они сюда присланы, командированы, то есть тут так вот. Поэтому здесь, если говорить про именно варианты, которые могут быть сотрудников, то есть, может быть, там какие-то дополнительные, там, не знаю, ну, какие-то еще там госслужбы. Не могу сказать вот именно весь перечень, но в любом случае они есть. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Значит, смотрите, какая ситуация. Я услышал в новостях, что в Мариуполе начали выплачивать пенсии, и как бы очень сильно удивился. Начал изучать этот вопрос. И потом удивился еще больше, когда узнал, что пенсионеры с Украины, с освобожденных территорий, которые переехали в Россию и взяли российское гражданство, они начали тоже получать пенсию. Но ведь в 2015 году у нас ввели так называемые пенсионные баллы в количестве 30 штук. И если, вот, допустим, как в моем случае, у меня этих баллов не хватает, и мне пенсию не дали от слова совсем никакую. Вот. А у них этих баллов не может быть нисколько, потому что они же никогда в наш пенсионный фонд не вносили ни денег.
Ну да, вклад какой-то свой не вносили.
Ну, не какой-то свой, а вообще не вносили. Вот у меня не хватает баллов. У меня они баллы есть, но у меня их мало. И мне пенсию не дали. У них этих баллов нет от слова совсем. Им дают пенсию. Тут вот можно как-то... Это же получается они... Ну, или кто они? Ну, нарушают закон, потому что... Вы можете сами поинтересоваться про эти пенсионные баллы. Да все пенсионеры про них знают.
Ну вот, если вам не трудно, я попрошу вас коротко, можете объяснить? Я просто про эти баллы слышу впервые. Я помню, что когда я впервые пошел работать, там, условно, 20 лет назад, уже была такая штука, что есть пенсия, которая вот еще там, скажем, после Советского Союза как наследие по просто количеству отработанных лет, и уже была вот эта тема накопительная часть, которые удерживали, в какой-то фонд помещали. В итоге я в этом ничего не понимаю до сих пор. Сейчас вы говорите, что, оказывается, в 2015 году придумали какие-то баллы. Я просто впервые про это слышу, но мне интересно. А как это работает?
Ну, очень просто работает. Подождите одну секундочку. Угу. Я не думал, что это пенсионные баллы. И моя сестра, и моя... Да все про это знают, кто...
Ну, кто, как бы, да, кому актуально, да, понятно, кто? Да.
Ну,
не, ну если да, прочитать,
все
я понял, ладно,
искать,
я сейчас сам погуглю.
Вы поинтересуетесь, в 2015 году их ввели, ну, законом, можно же найти номер закона, и все, это же как бы официальная информация. Вот, да, я
понимаю, что... просто говорю, вы своими словами скажите, как вы это понимаете, то есть тут не это самое.
Как я это понимаю? Я понимаю, что это нарушение российского закона, потому что мне пенсию не дали, потому что у меня баллов не хватает. Ну вот нет, у меня пенсии, хотя уже положено. А так называемым, ну, я не знаю, ну не хочу их беженцы называть или как, они достойные люди, я ничего против них не имею. Им дают пенсию, они приняли российское гражданство, они ушли от там, ну, не хочется говорить от войны, но они ушли от трудной ситуации, переехали в Россию. Мы им рады, пожалуйста, будьте ласковы, мы им дадим пенсию. Но только я теперь не понимаю, почему им дают, а мне, российскому гражданину, который здесь родился и вырос, и который как бы вносил... ну, пенсионный фонд, там...
Ну, я понял, но тут, наверное, все-таки это вопрос...
У меня их мало, у них нет совсем, у меня мало. Мне не дают, им дают.
Им дают, я понял.
Оксюморон, нюанс, как это, как хотите, обзовите, просто почему... Вот, ну, я, понимаете, я как бы... Ну, не то, что первый раз, где-то третий раз дозвонился до вашей радиостанции. Хотя странно... Самое смешное, я уже по этому вопросу, для меня насущному живой вопрос, я как бы пенсионер без пенсии, вот, я уже 2 месяца не могу дозвониться, а всякие, ой, не всякие, хорошие люди, ну, Анны, там, Сергей Алексеевич, Винцы, они в каждый вид дозваниваются, а я 2 месяца не могу дозвониться, хотя вопрос, как вы видите, живой, как бы настоящий.
Ну, я понял. Тут, наверное, единственный такой момент, что...
Следует обратить внимание...
Я понял вас
уже,
я понял.
Главному редактору, он же у нас вроде бы депутат.
Вот. А тут, мне кажется, просто вопрос в том, что у нас все-таки передача по миграционным вопросам, а не по пенсионным. То есть вопрос пенсии для иностранцев или для людей, вновь приобретших гражданство, это вопрос ведения пенсионного фонда. То есть, если бы был вопрос, например, как люди там получают это гражданство, там какие проблемы, сложности, наверное, это все-таки было бы актуально. То есть, вот, по пенсиям, наверное, вряд ли я смогу как-то прокомментировать, потому что у нас долгое время, я помню, с основными странами исхода мигрантов тоже как-то мучительно подписывались какие-то документы двухсторонние, потому что здесь, если человек работает официально, а иностранный гражданин, с него вот эти пенсионные отчисления удерживают, и они как бы просто у нас остаются, потому что пенсию ему платить никто не планировал. Потом вроде бы придумали какую-то систему взаимозачетов, потом вроде придумали, что если там человек сколько-то отработал, вроде бы как бы даже ему разрешить эту пенсию здесь получать параллельно со своей. Но в итоге вот там с каждой страной отдельные условия. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вопрос по мигрантам, не знаю, не совсем, может быть, в тему. Хочу на работу взять, оформить уборщицами двух гражданок Киргизии, вот, но, собственно, не оформить напрямую вот в классическом, да, понимании, а, собственно, они имеют там вид на жительство или как-то так у них это называется, как самозанятых могу я их взять на работу?
Граждан Киргизии, да. То есть у нас получается, смотрите, если мы говорим про Киргизию, это страна ЕАЭС, да, Евразийский экономический союз. Там входит 5 стран, то есть Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан. А граждане этих стран без проблем могут здесь оформить самозанятость. И так у нас работает большинство там таксистов, курьеров, там клининг и так далее. Вот, то есть они в личном кабинете все это сделают, это никакой проблемы. А вот если они были бы из Узбекистана или из Таджикистана, то тогда самозанятость там невозможно.
В личном кабинете...
Ну, на сайте налоговой, так же, как наши, все это делается.
Нужно зарегистрироваться, помочь им, грубо говоря, зарегистрироваться, получить ИНН, да, наверное, сначала.
ИНН, ну, ИНН, может быть, они уже и получили, надо у них выяснить, но, грубо говоря...
то есть, если есть, то просто регистрируются как самозанятые.
Да, 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 но это никакой проблемы, опять же, у граждан Киргизии очень хорошие горизонтальные связи, они там все сидят в этих WhatsApp-группах, по своим районам стран исхода. Поэтому я думаю, что...
Они плюс-минус знают сами, как это делать.
Если вдруг они не знают, им есть у кого спросить. То есть принципиально я вам могу ответственно заявить, что это точно можно сделать. Вот. И никаких проблем. Вот. То есть все, они самозаняты, они работают. То есть единственное, не забудьте все-таки с ними сделать бумажный трудовой договор, потому что сейчас его просят. И не забудьте...
Не трудовой, а договор об услугах.
Ну вот, да,
трудовой, ГПХ.
Да, да, ГПХшку. Да. Вот, то есть получается, что какой порядок? Вот вы, соответственно, договор с ними заключили, вы с своей стороны направляете этот договор в районный отдел. Ну, можете там, не знаю, ногами отнести, если у вас их всего два человека, и это раз в год. Ну, думаю, ничего с этого трудного, но можно по почте. А они свой экземпляр, им опять же разъясните, что они со своим экземпляром должны прийти туда, где они стоят на миграционном учете, там 10 минут в очереди посидят, и они так должны сказать, что, пожалуйста, вот мой трудовой договор, ну, не трудовой, вот ГПХшный, да, вбейте его в базу, чтобы им в базу договор вбили, это бесплатная услуга, это ничего не стоит. И, соответственно, поставили на договор штампик. Вот, после этого договор будет считаться как бы, ну, максимально правильно заключен, и тогда через год при перезаключении договора, им не надо будет выезжать из России. А если они договор сделают криво, ничего нигде не зарегистрируют, им через год надо будет выехать, заехать, чтобы у вас остаться на следующий год.
То есть... Ну, понятно, но мне, честно говоря, не хотелось это делать. То есть мне-то главное, чтобы меня не дергали, чтобы мне не доносили.
Вы можете
там,
почтой.
Потом за них каких-то...
Не-не-не, ничего не доначислят. Можете просто почтой направить, соответственно, им... в управлении по вопросам миграции, то есть когда будет договор, просто копию договора направляете в управление, все, они его как бы примут. А девчонки сами, соответственно, дойдут до районного подразделения, договор покажут, им поставят штампик, и все, и год спокойно вы работаете, ни о чем не думаете, все хорошо. А у нас пока новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Я вновь приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня диалог с вами. Звоните, пообщаемся. Вот сейчас пока были новости с номера, принадлежащего Киргизской Республике, пытался дозвониться человек. Если вы меня слышите, набирайте, сейчас я трубку возьму. Просто пока были новости, ну, понятное дело, смысла трубку брать не было. Все равно мы бы друг друга не услышали. Так, повторю на всякий случай. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телеграм говорит МСК-бот. И СМС, если вдруг кто захочет послать, 925-48-948. У нас 23 минуты совместного диалога. Приглашаю всех, собственно, к этому диалогу. Позвонил человек перед самым эфиром. Вот уже началось. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, задать вопрос можно?
Да, конечно. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас сиделка из Узбекистана.
Угу.
И ее постоянно это самое, там, ну, я не знаю, такое слово можно ради говорить, кошмонает.
Ну, будем говорить, останавливают для проверки, давайте так назовем, ну, официально.
Давай.
Да.
поправляйте меня, потому что это самое. Святая женщина, значит, каждые 3 месяца ей нужно продлевать регистрацию.
Ну, там не совсем так. Она продлевает регистрацию на тот срок, на который она оплачивает патент. То есть, если, например, вы с ней в хороших длительных отношениях, то регистрация продлевается на тот период, за который она предоплатила свой НДФЛ. Вы можете ей там немножко занять денег в счет будущей зарплаты. Она оплатит патент на год, сделает регистрацию на год, и год будет ходить. Никаких проблем.
А официально ее можно как-то оформить?
Конечно. Ну, она же у вас работает сиделкой. Берете лист бумаги, пишете договор. С одной стороны вы, с другой стороны она. Расписываете снизу, все, договор. Дальше она идет туда, где она делает регистрацию, где стоит на миграционном учете. Этот договор дает. Они вбивают его в базу, ставят штампик, и это самый будет законный документ, который только может быть.
Просто не это пугает, а пугает то, что у них тут как бы своя, значит, это самое. Мафия не мафия, ну, скажем так, своя какая-то сфера, да? То есть у них свои парикмахерские, зубы они у себя лечат и так далее. То есть это вообще все выведено в рамки государства.
Параллельное такое, да, есть термин, параллельное государство.
Ну, наверное, так это правильно. Вот как-то на эту тему вот, власти там что-то думают и так далее. Как, потому что люди уже живут там по 10-15 лет и так далее. Это люди, которые еще в Советском Союзе учили русский язык там у себя и так далее. И которые вот вернулись, то есть вот, и у них очень много проблем. Вот, ну, я просто каждый день с этим сталкиваюсь, поскольку каждый день приходит вот человек к нам. И я ничем ей не могу помочь.
Ну, по поводу регистрации я вам сказал, тут вы можете помочь. Но в целом, конечно, это, в принципе, пережиток именно старой системы. То есть раньше у нас как было в советское время? Мы все были советские люди, я тоже был пионером, я это хорошо помню.
А вот. Комсомольцам успели?
Вот комсомольцам, к сожалению, нет. Мне чуть-чуть не хватило, пионерам я
помню. Ладно, все равно скажем наш.
Да, да. Вот. Соответственно, мы все были советские люди, а иностранцы, они все были дальние зарубежья, да, то есть это были визовые ребята, они должны были получить визу, чтобы ее получить, какой-то советский гражданин должен был пойти в отдел приглашения, соответственно, оформить это приглашение, там уже в стране, откуда едет иностранец, он шел в консульство, получал визу, и это был понятный механизм, соответственно, вот есть в законе такой термин «принимающая сторона», то есть и в рамках визовой системы это очень понятная вещь, кто приглашение отправляет, он принимающая сторона, он несет ответственность, он обязан его что там кормить, там где-то размещать, там он его у себя регистрирует, все логично. Дальше прошло много времени, мир сильно изменился, а вот этот термин «принимающая сторона» никуда не делся абсолютно. И по факту сейчас любой иностранец из стран бывшего Союза, ну там, условно, за исключением там, Прибалтики, Туркмении, да, они визовые. Вот, условно говоря, там человек с Узбекистана, он садится в самолет, прилетает в Россию, а он не может пойти и сам себя зарегистрировать. Потому что это может сделать только принимающая сторона. А кто у него принимающая сторона? Никто. Ну, соответственно, практика же не может так, да, вода дырочку найдет, как говорится. В итоге все пришло к тому на практике, что принимающей стороной выступает тот, кто сдает ему квартиру, либо, условно говоря, администрации какого-то общежития. Ну, с администрацией там все понятно, им выдали электронные флешки, человек приехал, в общежитие заселился, они его по флешке сразу в базу забили, все хорошо, вот регистрацию выдали. А если человек живет на квартире, ну, хорошо, вот если, например, как у вас сиделка, хорошие отношения, вы готовы сходить, там, ее поставить на учет. А кто-то не хочет, кто-то просто говорит, да зачем мне все это надо, отстаньте от меня, хочешь живи, не хочешь уезжай. И человек, получается, не имеет вообще возможности легально сам себя оформить.
Именно вот я
об этом говорю. Да, да, и поэтому я-то выступаю, конечно, за то, что это надо реформировать, и новое законодательство, которое сейчас готовится, там мы услышаны, нужно просто подождать, но подождать еще придется полный год. То есть планово оно должно запуститься 1 января 2024 года.
Это именно от стран зависит или может...
Там, нет, там глобальная реформа, то есть у нас в марте 2020 года, то есть уже больше, чем, ну, 2,5 года фактически, да, в марте 2020 года было распоряжение президента 469-Р о том, что нужно реформировать, прям глобально реформировать всю миграционную нашу вот эту систему.
А то у нас же сейчас появились дружественные страны, недружественные, и кто какая, то есть уже никто не...
Не, это на документы не влияет, кстати. То есть если говорить про документы миграционные, там нет понятия дружественные, недружественные, там есть визовая, безвизовая, то есть ЕАЭС, СНГ, визовые, есть понятие «тероопасная страна», то есть там дополнительные проверки, там какой-нибудь Афганистан, вот такого плана. А дружественная, недружественная, она может быть влиять на какие-то экономические вещи, но на уровне вот миграционных документов разницы нет. Но в любом случае, спасибо вам за звонок, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Патент в следующем году подорожает?
Ну, скорее всего, да, цифр пока нет. Как только будет, мы ролик у себя запишем тогда, просто следите.
Ну, как в прошлом году, да, там ролик запустите?
Да, конечно.
Вот, да, и вот вчера у вас было видео, ну, видеообращение насчет ипотеки.
Было?
Для иностранных граждан, mm-hmm. да. Вот, хотели узнать, возможно, но официально я трудоустроен только месяц, возможно, идти на собеседование, ну, консультацию взять.
Да, конечно, тем более консультация да, бесплатная, приходите, вам все расскажут.
Консультация бесплатна.
Да.
График какой там консультации? Определенное время? Или как?
Вы позвоните, там же есть номер наш основной. Я просто в эфире говорить не буду, я сейчас на радио, это там как бы отдельная тема. Да, вот там, если ролик вы видели, там в ролике телефон, под роликом наш телефон, он многоканальный. Вот, туда звоните, говорите, я хочу вот прийти по поводу ипотеки поконсультироваться. У вас как бы по времени договоритесь прям сразу и придете.
Понятно, спасибо.
Всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Теркин. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос есть по поводу СВО и вот добровольцев, допустим, которые вот граждане Узбекистана хотят сами туда поехать.
Угу.
Не получится ли такого, что если на них в Узбекистане заведут уголовное дело, а потом Россия их выдаст?
Ну, я думаю, что такого не получится. У нас было несколько прецедентов. То есть, во-первых, понятно, что когда упростили, скажем, да, получение российского гражданства, то есть у нас до сентября этого года, в принципе, в законе было, это появилось не в сентябре, это было достаточно давно, что если человек 5 лет служит по контракту в российской армии, то он может претендовать на гражданство. В сентябре отдельным указом это изменили, теперь достаточно прослужить год. Ну и опять же, как мы понимаем, у нас есть коэффициент горячих точек год за два. То есть, если человек едет в зону СВО, то через полгода он уже имеет право подавать на гражданство. Вот, соответственно, это хороший, будем так говорить, пряник, да, то есть это...
Нет, у меня вопрос касательно другого. Если он, допустим, вот я являюсь гражданином Узбекистана, да, вот, ну, фактически uh-huh. русский, приехал сюда еще, ну, лет 15 назад, 10 лет у меня уже в браке, у меня ребенок, все граждане России. Ну, мне как-то не парит то, что у меня узбекский паспорт. Я продлеваю себе РВП каждые 3 года, и мне это абсолютно интересно. Просто все мои друзья, выходцы, то есть все сейчас очень многие участвуют в СВО, и как-то вот я уже начинаю задумываться о том, чтобы пойти добровольцем. Но меня единственное смущает тот момент, что не получится ли так, что если на меня в розыск подадут в Узбекистане, и меня потом отсюда выдворят.
Нет, но вы же уже получите гражданство России.
Так, а я вот, ну, может, я не хочу его. Мне просто некомфортно так. Я говорю, меня особо-то и не парит. Я могу сейчас подать на гражданство, я по браку и ребенок, и больше 10 лет брак, и совместный ребенок, я через 3 месяца получу.
Ну да, да. Ну, я, кстати, рекомендую вам это сделать, пусть будет, а то многие так вот живут, потом закон меняется, потом не могут получить. Сейчас же у нас уже 2 года. При получении российского не нужно отказываться от своего, поэтому просто получите российский паспорт, пусть он лежит, как бы он вас ни к чему не обязывает, то есть и узбекское вам не нужно отказываться от узбекского. Но я сейчас просто про другое, что логика следующая, то есть что если человек уже гражданин России, понятно, что его никто никому не выдаст, у нас это в принципе запрещено там всеми законами, конституцией, то есть никогда. Вот, если человек не гражданин, идея в том, что он, значит, записывается в армию, получает гражданство, опять же, его никто не выдаст. Дальше следующий момент. Я был на очень большом международном мероприятии в сентябре, как раз уже после мобилизации объявления, то есть самый конец месяца. Как только объявили мобилизацию, сказали, что вот иностранцы могут принимать участие, все основные страны исхода выступили, что типа это неправильно, значит, это будет считаться нарушением. Но когда я в сентябре там открыто на большой пленарке сказал, что вот мы как федерация тоже помогаем в информировании, как поступить на военную службу по контракту, никто мне не возражал. Были очень серьезные министры, причем сами министры, никакие там ни замы, никто. Все такие, ну да, мы понимаем. То есть я думаю, что для как бы какого-то соблюдения внешнеполитического баланса те государства тоже высказали, что неправильно, если наши граждане пойдут служить. Но по факту никто, значит, это не... Серьезно, я так понимаю, какого-то давления не оказывает. Ну и мы, опять же, всем рекомендуем, кто идет, что не надо в соцсетях выкладывать там фотографии из окопов. Спокойно себе служите, занимайтесь своими делами. Вот, и каких-то там проверок, выяснений, не знаю, охоты на ведьм мы не ждем.
Ну, короче, не выдадут.
Не, если вы гражданство получите, точно нет. Ну, просто Россия не выдает своих граждан ни при каком раскладе. Понятно. Да, если вот как у вас ситуация такая, ну, как бы нетипичная, да, то есть вы можете получить гражданство и не получаете его. То есть таких, ну, очень мало людей, потому что даже вот
ну,
если...
Ну, такие, как я, единицы, да. Да. У меня уже родители все уже... У нас большая семья, все уже получили еще лет 10 назад. У меня, говорю, особо это как-то не особо беспокоит.
Ну, просто тут вы, опять же, вот поймите правильно, где-то случайно вы там абсолютно без умысла два административных штрафа получите, там, не знаю, там за...
Вы знаете, я вот проверял, вот год назад оформлял РВП, были у меня, ну, я водителем в основном работаю, да?
Тем более.
На грузовой, да, у меня были серьезные, то есть и по суду мне по 5 тысяч выписывали, но когда зашел РВП оформлять, они посмотрели на меня, говорю, есть у вас, говорит, плазиспротивок, так хрена, я говорю, я знаю. Я говорю, а вы за рулем ездите? Езжу. Я говорю, ну вот и я езжу.
Ну, вам повезло. Просто вы должны понимать, что за две административки вам могут сделать запрет на 5 лет на въезд в Россию. Это, ну, не шутки. То есть я вам прям рекомендую.
Да, понял, спасибо, буду думать.
Да, всего. Ну, я очень желаю, чтобы никогда в жизни вы с таким не столкнулись. Всего хорошего.
Спасибо большое, до свидания.
Вот действительно, многие люди прям мечтают гражданство получить, а кто-то вот может, а не особо хочет. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Уважаемый, дорогой, скажите, пожалуйста, по поводу больничного, что вы можете сказать? Вот человек больничный, каким образом имеет право получать? Или как они перечисляют все эти больничные?
Давайте мы начнем с того, из какой страны человек?
Подмосковье.
Не, ну то есть он гражданин России?
Естественно.
Так тогда, как любой гражданин, ну, то есть он работает, соответственно, получает больничный. Ну, то есть я тогда не понимаю вопрос. У нас обычно вот по иностранным гражданам вопросы.
Вот смотрите, сколько дней должен ждать человек, чтобы получить больничный после выхода из больницы?
То я не знаю, к сожалению. Я все-таки вот не медик. Тут я не могу. Я думаю, что, опять же, могу ошибаться, но в моем понимании, когда его выписывают, то есть он, допустим, лег в больницу, он поступил, там во все журналы его записали, человек поступил, его лечат. И когда его выписывают, мне кажется, ему сразу должны давать больничный. Либо если, например, его выписывают, скажем, что ему еще нужно, там, не знаю, какая-то реабилитация, там, да, какое-то последующее лечение, его выписывают не на работу, а домой. Дальше уже его районный там терапевт определяет, когда он, скажем, уже может выходить на работу. И в последний день, когда он, скажем, болеет, ему дают больничный, он на следующий день идет на работу, и больничный в бухгалтерию предъявляет. Ну, мне кажется, вот так. Я 100% не буду утверждать.
Извините, ради бога. Угу. Говорят, сейчас бухгалтерия этим не занимается, какие-то организации уже занимаются. Это раньше занимались эти работодатели и все остальные там есть.
Ну вот, не буду врать вам, правда. То есть лучше, может быть, вам подождать, пока в эфире будет кто-нибудь с медициной, кто хорошо связан, он более конкретно скажет. Чтоб я вам ничего не придумывал.
Извините.
Да не за что. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, немножко долгий будет. У меня девушка, она получила вид на жительство.
Она откуда?
В Молдавии.
Ага, так.
Получила вид на жительство. Потом она не сделала вовремя регистрацию по каким-то обстоятельствам. И... не подала это уведомление в банк, а то, что он 200 тысяч, да? Она должна каждые полгода подавать.
Нет, вот. Если вид на жительство, раз в год.
А, раз в год, да. Вот да. Она его просрочила. Получается, это две административки, ее депортируют, или что ей делать? У нее ребенок гражданин России.
Ну, с ребенком обычно все-таки крайне редко депортируют, вот. Тем более у нее не две административки. То, что она вовремя не подала, то есть если сейчас прийти и подать, скорее всего, оформлять административку не будут. Самое главное, что она пришла сама, документы все эти подала, то есть вот. Поэтому, то есть тут не обязательно будет административка, вот. Поэтому надо просто прийти в районный отдел, объяснить, почему она вовремя, значит, не принесла документ. Там порядок следующий, чтобы вы просто уже знали. А, вот вы получили вид на жительство, ну, допустим, 1 марта там какого-то года. Вы должны раз в год сдавать отчет. У вас на это есть 2 месяца после истечения полного года. То есть вот вы, например, 1 марта 2020 года получили вид на жительство. Значит, с 1 марта по 1 мая 2021 года вы должны дать отчет. Потом также с 1 марта по 1 мая 22, 23, 24, ну вот так вот, как бы, да, вы сдаете. То есть дается 2 месяца после полного года. И там порядок следующий, что 4 раза в течение 5 лет вы можете это вообще по почте направить. А один раз надо все-таки лично прийти, чтобы убедились, что вы живы, что это вы ходите, а не за вас кто-то там по почте что-то посылает. Вот, поэтому сказать, что то, что она там вовремя не сдала вот эту определенную форму отчетности, опять же, она простейшая же, несложная. То есть это не считается каким-то там суперпреступлением. Если она здесь живет, там, не нарушает закон, там, тем более ребенок гражданин, ну, придет просто по-человечески поговорить, скажешь, ну, там, где не могла, уезжала, там, ну как-то там, то есть обычно нормально относятся. То есть,
Регистрацию, то, что она тоже не сделала, вот она попала в такую ситуацию, что денег не было, 200 тысяч на счету, и регистрацию, соответственно, там, девушка умерла, где она регистрировалась, и она как-то...
Ну вот с регистрацией проблема, то есть если она сейчас считается незаконно находящейся, если у нее на данный момент регистрации нет, то законно ее сделать просто нельзя, ей нужно выезжать, вот, есть риск на выезде получить проблему, вот, но вот тут как повезет, тут опять же я не могу дать какой-то совет, какие-то люди выезжают, говорят, выпустили, потом заехали, проблем нет, какие-то говорят, на выезде проверили, соответственно, и... Сказали, ай-яй-яй, проблемы, выписали, соответственно, запрет оформили. То есть, опять же, ну, она с ребенком, мне кажется, вряд ли так особо будет приставать. Там есть, мне кажется, нарушители у нас хватает на выезде.
А если выезжать лучше с ребенком, чтобы не...
Ну, мне кажется, да, чисто вот, ну, как психологически, да, то есть вот женщина с ребенком, то есть едет куда-то, ну, едет и едет.
А регистрацию сейчас никак, да, уже
не никак, делаешь? Да, то есть если кто-то будет говорить, я сделаю, ну, 99%, что это обман... Денег возьмут, ничего не сделают. Потому что, когда вы вбиваете регистрацию именно в базу, вот именно в системе МВД, если действующей регистрации нет, там прям вылезает флажок, что человек-нарушитель, почему вы его оформляете. Ну, то есть, наверное, в теории какой-нибудь человек, может, которому завтра на пенсию, наверное, может флажок проигнорировать, но я в такое не верю. То есть мы всем говорим, что если у человека действующей регистрации нет, ее сделать никак нельзя вообще никак, от слова совсем.
Вот. А тогда, если, кстати, отчет 200 тысяч, вот этот отчет бесполезно делать, все равно въезд-выезд. Или вначале обратиться...
Да, отчет этот, он же недолгий, несложный. Ну, там что-то там посидеть 15 минут за компьютером, да, и заполнить эту, как бы, там, три странички, по-моему, весь этот отчет. Вот, и, соответственно, отнести его в район, чтобы у вас хотя бы по виду на жительство вопросов не было, проблем не было. Вот, а по поводу регистрации, говорю, лучше выехать, заехать. Ну и все.
А еще такой вопрос, а вот отчет именно на счету должно быть 200 тысяч, или ну, то, что на карту ее деньги приходили там в течение года, общую там справку, выписку взять себе банка?
Вот я такого не помню. Вы лучше нам в колл-центр наберите, вот именно такие тонкие вопросы у нас девчонки лучше знают. Я вот именно глобально понимаю, там, какой отчет, когда отчет, а вот именно вот, ну, такие детали, то есть не подскажу. Опять же, у нас, ну, звонки в колл-центр бесплатные, это ничего не стоит.
А какой сайт, где найти?
Ну, вот Федерация мигрантов России наберите, и там все контакты, все будет.
Все, хорошо, спасибо вам большое.
Да, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, вы слышите меня, да?
Да, прекрасно.
Я, конечно, иммигрантов, как ближе к республике, считаю своим братом. Ну, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы еще проводили такую семейную собеседование, как бы встречу по радио, чтобы когда они приезжают в Россию, чтобы они вели себя достойно, не нарушали. Просто, ну, потому что очень много хамов среди таксистов, или там другого базара. Там их очень мало, но они, понимаете, 2-3 человека делают мнение о всем народе. Вы понимаете, да, что хочу сказать? Вот. Поэтому, чтобы их ассоциация боролась с такими лицами, которые пытаются очернить. Вы понимаете, что вы говорите, да?
Да, конечно. Более того, мы же так и делаем. То есть, если вы наши ролики посмотрите, если какая-то там, ну, происходит какой-то эксцесс, мы обязательно выступаем и обычно
знаете,
там хорошо набираем.
Знаете, я русский человек, и таджиков, и узбеков, и казахов я считаю своим братьями. Вот, потому что у нас так получилось, что мы жили в Советском Союзе. Да мы и продолжаем жить сейчас в Советском Союзе. Они просили очень много здесь. Вот. Поэтому хотелось, чтобы они именно внесли свою культуру уважения родителей, старших. Это у них очень здорово все есть, чтобы они могли научить нас, русских, что вот как надо уважать родителей. Вот как надо. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вот так. А не так, что справку бросил, да, это получил, что нет. Вот. Я так понимаю, что очень, очень много среди них, которые останутся в России жить. В будущем они будут учителями, инженерами, профессорами. Вот. И, надеюсь, мои слова они будут помнить, что когда-то я говорю по радио. Вот. Я их считаю все братьями. Вот. Поэтому вот такое мое пожелание.
Спасибо вам большое. Спасибо. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим Кожинов.
Да, слушаю вас. Только вы музыку убавьте, пожалуйста.
А, не, я на Невский проспект нахожусь, это уличная музыка.
Я понял вас. Слушаю.
Мне очень приятно сейчас с вами общаюсь, это моя мечта была. У меня такой вопрос. Я в 9... Я очень волнуюсь сейчас, извините. Я в 2019 году приехал в Петербург, работал, у меня был патент, подсобный рабочий. Товарищи полицейские поймали, выдворение было у меня на 5 лет. И я как бы в течение 10 дней обжаловался. Они отменили, районный суд отменил, районный суд в течение 10 дней меня депортировали. Я обжаловался в городской суд. Городской суд отменили его, вернули в районный суд. В районный суд вернул в отделение. И в итоге я как бы по основанию диплома получил патент и потом РВП. Вот недавно должен был получить ВНЖ. Мне сказали, у меня как бы виза запрещена.
Так.
Так, я потом спросил, почему виза запрещена. Они сказали, у вас патент был, вы работали курьером, и у вас потом не рабочий. Я говорю, извините, у меня... В данный момент не патент, у меня в данный момент РВП есть. Вот у меня решение суда из городского, из районного суда, который отменили. Они сказали, мы не знаем, идите как бы в центральный район.
Так.
Сказали, вы должны покинуть территорию России. Я сказал, я уже два раза домой поехал, приехал, у меня не было проблем, и как бы я официально живу. Работаю на это, живу на, где регистрируюсь, я там живу, говорю, как так получилось. Они сказали, мы не знаем, и даже даже отказали читать бумагу, которую городской районный суд отдали мне.
Я понял. Смотрите, я вам что порекомендую. У нас просто эфира осталось 40 секунд. Я сейчас вам быстро дам ответ, надеюсь, вам он поможет. У нас на нашем YouTube-канале есть прям ролик, так и называется, «Как проверить запрет». Там наша Рима подробно показывает, как проверить. Вот вы письмо напишите в Главное управление по вопросам миграции, как в ролике вот мы вас учим, вот так напишите. Вам придет ответ, и исходя уже из этого ответа, а дальше тогда, соответственно, можно будет что-то делать. Потому что сейчас информации нет, то ли старый запрет забыли из базы убрать, то ли вы новый получили, надо разобраться за что. Уважаемые слушатели, большое всем спасибо за внимание. Прям вот каждый раз, когда почему-то гость не приходит, хороший эфир, куча людей, интересный диалог. Но гости же нам нужны, не могу же я один постоянно говорить. Все, всего хорошего, до следующей среды.